«У вас, карликов, фантазии на медный грош», — фыркнул Кликли. «Меня сюда прислали сделать так, чтобы кабаны рассорились с обурами, а обуры с кабанами, и чтобы эти дворянские шайки больше никогда и не подумывали о союзе. Что я и сделал!» — последние слова гоблин произнес не без гордости. «И как же ты это провернул?» — хмыкнул я, возвращая Линго сурку. «А точно так же, как ты в истории с конем теней. По плану «натрави всех на всех».
«Натрави всех на всех? Это он о чем, Гаррет?» — не понял фонарщик.
«Не бери в голову, Мумр», — отмахнулся я, не желая сейчас распространяться насчет того дела. «И насколько твоя задумка понравилась обурам и кабанам, Кликли?»
«Ты знаешь, в чем странность, Гаррет? Моя задумка им абсолютно не понравилась», — весело хихикнул Шут. «Особенно обурам. Господа дворяне так расстроились, узнав, что один из графов кабанов отдает свою дочурку за соловья, и обуры, недолго думая, устроили кабанам горячую помолвку. Те в долгу не остались и прирезали парочку обуров. Такой кавардак в городе начался, что ни о каком союзе и речи больше быть не могло. Дворяне юга снова потихоньку грызутся, вспоминая давние обиды. А мой король не беспокоится за целостность трона. Бунт и гражданская война откладываются на неопределенный срок, а все королевство идет благодарить Шута за мир и спокойствие в Элиостре.
«А наш Шут, парень, хоть куда?» — хмыкнул звеня кольчугой Арнх. «Нашему королю дворяне юга были словно рыбья кость в горле. Проглотить больно, а выплюнуть нельзя. Может стать еще хуже. Потому как если милордов дворян оставить без присмотра, то они того и гляди снюхаются с западными провинциями, и тогда пропал трон. Как только спорам и интригам придет конец, дворянам, а тем более дворянам, объединившимся в союз, делать станет абсолютно нечего, и они начнут искать, куда бы направить лишнюю силушку. Во времена отца нынешнего короля уже был неприятный случай, когда западные дворяне решили свергнуть династию. Не нравилось им, видите ли, что король не хочет отдать спорные земли Мирануэху. К счастью, тогда у мятежников ничего не получилось. Королевские гвардейцы устроили бунтовщикам сюрприз, появившись в самый неожиданный для них момент. Дворяне юга не поддержали мятеж западных соседей. Кабаны, соловьи и обуры были слишком заняты друг другом, чтобы обращать внимание на призывы поучаствовать в заговоре. У ранинских ребят своих заговоров не перечесть, так зачем же связываться с королем? Мы миновали парк, заросший исполинными дубами. Мне даже не верилось, что такие деревья могут расти в городской черте, а не в лесу. В Авендуме даже на территории королевского дворца больших деревьев не было, не говоря уж о других районах города. С теми холодами, что приходят к нам вместе с ветрами из-за холодного моря и безлюдных земель, все деревья зимой в один миг отправятся на дрова. Народец из портового города и пригорода быстро бы оставил от них одни пеньки. Дорога стала взбираться на холм, и, выехав из парка, мы очутились в районе Раннинга, который напрямую примыкал к университету и школе ордена. Тут дома были поновее и покрасивее, чем те, мимо которых мы проезжали раньше. Но народу на улице было все равно тьма тьмущая. Больше, чем блох на немытой собаке, это уж точно. Прежде чем мы достигли трактира, облюбованного Миралисой еще во время ее прошлых путешествий по Валиостру, гном пару раз успел поругаться с пешеходами, крутившимися возле лошадей, и один раз привлечь к отряду ненужное внимание очередного отряда стражи, за что дядька получил нагоняя от Маркауза. Отдуваться за всех десятник диких сердец не захотел и устроил разнос гному. Халас надулся, встопорщил бороду и замолчал. Лишь его черные глазки злобно сверкали из-под насупленных бровей. Отгороженный от улицы забором трехэтажный трактир был очень большим и солидным заведением. «Чтоб я лопнул!» — присвистнул Делер, оглядывая наше временное место жительства. «Раз тут такое домище, то и кухня должна быть огромной. А огромная кухня — это верный признак хорошей еды. Как думаешь, Халас?» Гном бросил тоскливый взгляд на напарника и вновь смолчал. «Твоя правда, Делер», — прогудел гигант Медок. «Хватит нам есть дядькину и Халасову снеть. Эх, сейчас бы молочного поросеночка с хреном».
«Будет, господин хороший. Все непременно будет вам молочный поросеночек. И даже два. Думаю, такой богатырь, как вы, одним не насытится», — ответил воину невесть откуда взявшийся пузатый краснолицый человек. «Доброго дня, леди Миралиса. Счастлив вас снова лицезреть в моем наискромнейшем заведении».
«И я рад видеть тебя живым и здоровым, мастер Пита», — вежливо улыбнулась эльфийка. «Как идут дела в трактире?»
Халас весьма громко застонал, намекая, что любезности и вопросы нужно отложить до того срока, как он разберется с больным зубом. Мастер Пито недоуменно покосился на хмурого гнома, но намека, увы, не понял.
«Да живем потихоньку. Кое-как сводим концы с концами».
«Ну, не прибедняйся», — улыбнулся Эл и спрыгнул с лошади. «Ты за полгода, пока мы отсутствовали, даже потолстел».
«Куда там?» — протестующе отмахнулся от слов телохранителя Миралиссы трактирщик.
«Это все от бед».
«О, трэш Миралисса привела в мое заведение новых спутников? А где же те, что были у меня в прошлом году? Я вижу только господ Эграсу и Элла».
«Их больше нет», — неохотно произнесла Миралисса. Я не знаю этой части истории, но из тех отрывочных фраз, что роняла темная эльфийка в разговоре со мной, понял, что все ее спутники, кроме Эграсы и Элла, выехавшие с ней из лесов за грабы, остались в снегах игл стужи. Живыми из безлюдных земель выбрались только трое эльфов да десяток дядьки, с которыми Миралиса и прибыла в Авендум.
«Беда-то какая!» — заломил руки трактирщик. «Как же это?»
«Лучше покажите нам наши комнаты, мастер Пито», — сказал Эграсса.
«О!» Трактирщик понял, что затронул больную тему.
«Покорнейше прошу простить мое любопытство. Следуйте за мной, господа хорошие. Одного вашего спутника я уже поселил и пиво налил».
«Кого это вы поселили, любезный мастер?» Подозрительно сощурился Маркаус, и его рука упала на меч.
«Я что-то не так сделал?» — испуганно зачастил трактирщик, остановившись как вкопанный.
«Он пришел, сказал, что с вами и...»
«Кто пришел?» — перебил граф Алистан.
«Да я пришел, милорд Маркаус, я!» — горлопан вышел с кружкой пива из двери трактира.
«Ого!» — Арнх втянул в себя воздух.
«Ну, ты прямо как молния!»
«Я тебя к вечеру ожидал, а ты так быстро обернулся!»
«Как подружка!» — фонарщик прошел мимо горлопана и, не услышав его ответа, скрылся в трактире.
«Да не к подружке я ездил!» — вяло попытался отбиться горлопан.
«Ого! Ты ездил по грибы!»
Сурок последовал за Мумром.
«Проходите, господа, проходите». Пито вновь обрел почву под ногами. «Все комнаты уже приготовлены».
Кликли обвел отряд взором голубых глаз и изрек.
«Никто не возражает, что я размещусь в комнате Гаррета и Фонарщика?»
Возражающих, конечно же, не нашлось. Уже все в отряде знают народную мудрость. Чем дальше спишь от гоблина, тем крепче твой сон. Когда по соседству нет Кликли, то не надо ожидать ведра холодной воды в самый неподходящий момент.
«Ты идешь?»
— Кликли остановился у входа в трактир и взглянул на меня.
«Угу», — бросил я и переступил порог заведения.
Размерами зал трактира не уступал маленькой площади. Люстры со свечами под потолком, ажурные, но крепкие стулья, длинные скамьи и кряжестые столы. На одной из стен висела огромная фигура совы, вырезанная из цельного ствола дерева. Лестница, ведущая на второй этаж, стойка, крепкая дубовая дверь на кухню.
«Много у вас постояльцев, мастер Пито?» — спросил граф Маркаус, снимая кожаные перчатки и бросая их на ближайший стол.
«Никого, кроме вас», — не моргнув глазом, сказал трактирщик.
«Вот как!» — изумленно вскинул бровь капитан Королевской гвардии.
«Дела действительно идут так плохо?»
«Не волнуйтесь, милорд», — трактирщик хитро улыбнулся. Трэш Миралиса оплатила содержание трактира на 2 года вперед.
«Мы решили сделать из ученой совы то, что вы, люди, называете штабом», — поясняя слова Пито, сказал Эграсса. «Кузина заплатила мастеру Пито, чтобы он пока никого здесь не селил, а без других постояльцев мы можем чувствовать себя более комфортно».
«Мастер Пито», — Мумр оперся на свой огромный биденхандер, — «нам бы пивка».
«Все непременно», — засуетился трактирщик. «Только железяку, которую вы, господин хороший, в пол воткнули, вытащите, а то вы мне все заведение попортите».
«А к пиву баньку», — поддакнул дядька. «И поросенка», — вставил Медок. «Все будет буквально через 5 минут». Трактирщик бросился раздавать поручения прислуги. Я прошел к дальнему столу, блаженно откинулся на спинку стула и, поколебавшись, достал из дорожной сумки планы Храдспайна.